Евгений Лемперт. Иди за мной. Я родился в Харькове в семье, где о Боге никто никогда не говорил. Рос, как все. Другими словами, грешил, как все. Хотя был один аспект. Я еврей. Не совсем понимал, что это значит. Кроме как мацы на Песах и периодического интереса со стороны странных людей, как выяснилось позже, антисемитов, ничего отличного в нашей жизни не происходило. В день смерти бабушки мы приходили на кладбище, и кантор пел молитву на странном языке. 9 мая мы ездили к одинокой скромной могиле в поле за городом, Дробицкий яр, в котором уничтожали евреев в годы оккупации. А в старших классах мне подарили мою первую звезду Давида. Когда мне и моим друзьям попала в руки литература об Израиле, мама нашей одноклассницы написала письмо в прокуратуру. Только по счастливой случайности на нас не завели дело об антисоветской пропаганде. Тогда я начал понимать, что быть евреем означает быть не таким, как все. По крайней мере, в той части земного шара, которая называлась Советским Союзом. Но жизнь шла. Закончилась школа. И пришло время исполнять свой священный долг. Как-то перед армией один мой друг процитировал в разговоре за бутылкой вина одну из библейских цитат. Думаю, тогда у меня в первый раз появилась мысль о том, что Библия и есть та книга, которая сможет приоткрыть завесу, за которой находится ответ на вопрос, что значит быть евреем. Но тогда Библии в магазинах не продавали. За их распространение можно было попасть за решетку. Когда я, отслужив, вернулся домой, политический процесс со странным названием «перестройка» был в полном разгаре. И как результат, люди стали больше говорить о том, о чем раньше молчали. Но главное, появилась возможность выезжать за границу. И тут я уже ни на секунду не сомневался, что должен ехать в Израиль. Начало 90-х было пиком алии из Советского Союза. Я приехал в Москву на встречу с израильским консулом. Был 1013-м в очереди, поэтому у меня оставалось несколько дней для новых знакомств и славного общения между перекличками, пока я попал за ворота. В один из тех дней к очереди подошли люди с большими коробками. Они явно были иностранцами и, похоже, знали лишь одно слово на русском языке бесплатно. Все ринулись к ним. Я взял свой подарок и с радостью обнаружил, что это была Библия. Несмотря на то, что никто никогда не говорил мне об Иисусе Христе ни плохо, ни хорошо, где-то в глубине сердца я знал, что Новый Завет меня не касается. Я никоим образом не отрицал ни историчности существования этого человека, ни тот факт, что он родился и вырос евреем, прожил свою жизнь в Израиле. Но моих весьма скромных познаний о сложных отношениях между христианами и моим народом хватило, чтобы решить, что Новый Завет – скорее всего, инструкции по практическому антисемитизму. Поэтому я взял со стола скрепку и зажал христианскую часть Библии, чтобы по ошибке не начать читать то, что меня не касалось. Что же касается Танаха, Ветхого Завета, я с радостью принялся поглощать информацию страница за страницей. начал читать в Москве, продолжил дома в Харькове, а закончил через несколько месяцев в Израиле. Уже здесь я случайно встретил своего знакомого еще по средней школе, который тоже почитывал Библию. Мы начали общаться на духовные темы. Не очень хочется вспоминать мои выводы по поводу прочитанного. Я считал Бога некой безличной вселенской субстанцией, которая каким-то образом влияет на жизнь на планете. И вот с таким пониманием мы со знакомым поехали погулять по Иерусалиму. До этого я был в Иерусалиме один раз проездом с экскурсией. Тогда нас быстро провезли по городу и отправили на Мертвое море. Сейчас мы были предоставлены сами себе. Нас никто не торопил и не указывал, куда идти. Мы обошли весь еврейский квартал, спустились к стене плача и даже взошли на Храмовую гору. Позже мы вышли в христианский квартал и оказались на Виа Долороза. Мысль о соприкосновении со столь древней историей вскружила мне голову, и я сказал своему товарищу: «Представляешь, мы сейчас стоим на тех самых камнях, по которым шел такой великий человек». Конечно, я имел в виду Иисуса, хотя для меня он был лишь исторической личностью, человеком, который изменил ход истории, кем-то вроде Наполеона или даже Ленина. Только жил он целых 2000 лет назад. Когда я произнес эти слова, даже не задумавшись, куда шла эта историческая личность, то вдруг пережил то, что никогда до этого не испытывал. Я почувствовал, что меня кто-то очень сильно любит. Эту любовь невозможно сравнить даже с родительской любовью, с моей любовью к ним, к животным, к музыке. Это несравнимо ни с чем, что принято называть любовью. Я почувствовал то, что, наверное, должен чувствовать воздушный шарик, когда его наполняют гелием, если его не держать за веревочку. Он улетит. Это переживание было настолько сверхъестественным, что я немедленно попытался его связать с законами логики. Все, что я знал о сверхъестественном, было почерпнуто из Библии. В моем понимании существовало две силы – Бог и Сатана. Сатана был лжецом, тогда как Бог был источником любви. Поскольку мое переживание я мог объяснить только как любовь, то сделал вывод, что испытал любовь Бога. В тот же момент, когда я пришел к такому выводу, то вдруг услышал, но не ушами, а скорее в своем сердце, слова: «Прекрати молоть чепуху. Ты видишь, как я тебя люблю. Повернись и иди за мной». Все переживание заняло не больше секунды. Мой товарищ так ничего и не заметил, но в эту секунду я неожиданно для себя понял, что Бог — это личность, Он любит меня, только что говорил со мной, у Него есть план для моей жизни. Но кроме этого, я абсолютно точно против своей воли осознал, что имя этому Богу, голос которого я только что услышал — Иисус. Дома я первым делом нашел Библию, выбросил скрепку, которая закрывала Новый Завет, и начал читать. Первое же предложение Евангелия от Матфея ошарашило меня. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Иисус был не только евреем, потомком Авраама. Он был сыном Давида. Даже мне было известно, что этот термин означал Мессию, того, кого мой народ так долго ждал. Позже, когда я прочел это же место на иврите, то узнал, что греческое слово «Христос» или «помазанник» означает «машиах» или «мессия». всего несколько недель, заняло прочесть весь Новый Завет. Мои ожидания найти в нем какие-либо выражения антисемитизма рухнули. Этот сборник книги писем был написан почти полностью евреями. Если Лука и был не евреем, то он был прозелитом, человеком, перешедшим в иудаизм. Очень часто евреем и полностью о еврейском мессии. Но другая сверхъестественная сила не сдавала свои позиции так легко. Очень скоро вспоминания о своем переживании в Иерусалиме. Я подумал, а достаточно ли я пил воды в тот день? Все эти чувства, слова Бога, новые ощущения, да по нашей израильской жаре. Может, это было всего лишь секундной галлюцинацией, вызванной обезвоживанием? Я бы, наверное, на этом и успокоился. Но неожиданно у меня появилось желание перечитать Библию. Конечно же, я сопротивлялся как мог, но осознание необходимости читать не уходило. Я не понимал, зачем мне опять читать то, что я только что прочитал. Ведь была и другая литература, претендовавшая на духовность, с которой я еще не был знаком, например, Бхагавад-гита или Коран. В конце концов, решив, что это то, чего хочет от меня Бог, я сказал в своем сердце: «Если ты хочешь этого, то сам покажи мне, что и где я должен читать». С этими словами я открыл Библию. Текст начинался со середины 52 главы книги Исаии. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». И дальше 53 глава. Я читал и понимал, что речь идет об Иисусе и ни о ком другом. Одного я никак не мог понять. Каким образом мой народ не разглядел в словах пророка того, от кого отказывается вот уже 2000 лет? Несколько дней у меня ушло на то, чтобы переварить прочитанное. Потом опять борьба с самим собой и опять попытка открыть Писание несистематически. В этот раз я открыл 5 главу книги пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». И опять, как мой народ может отрицать, что речь здесь идет об Иисусе? В течение целого года, когда бы я ни открывал Писание, попадал на текст, в котором ясно говорилось о Мессии. И все эти места указывали на Иисуса. Тут меня осенила мысль. Если моя Библия – это русский синодальный перевод, то есть тот, который сделан христианами, значит, христиане попросту перевели текст так, чтобы читатель увидел в нем того, кого они хотели показать. Придя к такому грандиозному выводу, я купил газету и пошел домой, где меня ждала моя собака. Надо заметить, что заведя серьезного зверя породы доберман-пинчер, я в первую очередь хорошенько его выдрессировал, благо опыт армейского дрессировщика у меня был. В процессе, конечно, бывали и проколы, выразившиеся в потере нескольких пар обуви, но этот период был уже давно позади. Кроме обуви, моя собака никогда ничего не портила, тем более книги. Открыв входную дверь, я обнаружил, что в этот раз она изменила своим правилам и решила, так сказать, почитать мою Библию. Причем читала она ее по всей квартире, повсюду оставляя неоспоримые улики своего преступления. С горя я открыл газету и прочел ее от начала до конца. Поскольку это был выпуск конца недели, на это у меня ушло достаточно времени. Перевернув последнюю страницу, я начал читать большую статью, в которой говорилось что-то о политике, библейских пророчествах и о том, как они сбываются в наше время. В конце статьи, к моему радостному удивлению, был помещен купон, по которому можно было заказать бесплатную копию Библии на русском языке и на иврите. Так, толком не успев потерять, я обрел новую книгу книг. Но в этот раз я уже располагал текстом на оригинальном языке. Мне пришлось найти и прочесть все прежде прочитанные мною места и сверить их с текстом на иврите. И прийти к выводу, что смысл в обоих языках полностью соответствовал. Но в моей голове родилась следующая гениальная мысль. Поскольку Библия на иврите включала в себя и не только Танах, но и Новый Завет, я решил, что коварные христиане переписали текст таким образом, чтобы читатель видел в нем Иисуса. Моя борьба с собственной безграмотностью длилась до того момента, когда меня призвали в армию обороны Израиля и во время присяги вручили копию Танаха, изданного Верховным Равинатом армии. Я опять начал сверять все места Писания. Не только смысл совпадал, но, как выяснилось позже, текст моего кошерного Танаха полностью совпадал с моей Библией на иврите. У меня больше не было сомнений. Дело не в переводах и в недостатке выпитой жидкости. Господь и никто другой говорил со мной в тот день в Иерусалиме, и его имя – Иисус. С этого момента я стал регулярно читать Библию и молиться Иисусу. Но помимо этого, я четко осознал, что мой образ жизни не совпадал с требованиями Бога к верующему человеку, и я старался жить по Божьим стандартам, прикладывая к этому все свои силы. И тут я с удивлением обнаружил не только то, что это невозможно трудная задача, но и что я начал делать вещи, которые считал абсолютно неэтичными, даже не имея никакого понятия о Боге и Библии. Каждый раз, делая ту или иную гадость, я по нескольку дней лежал буквально больной, пытаясь понять, как же я посмотрю Богу в глаза? Но, как говорится, время лечит, вернее, залечивает. Через несколько дней я успокаивался и продолжал жить своими силами. Так прошло несколько месяцев. Я поехал проведать своих друзей в Украину и там узнал, что мой приятель должен на днях ехать на машине в Германию. Я собрался вместе с ним, мой отец уже несколько лет как переехал в эту страну. За день до отъезда я сделал то, за что в Библии полагалось огненное озеро. Теперь я с ужасом осознал, что, наверное, посмотреть в глаза Богу мне уже не придется. По дороге мы остановились на ночь в Ровно. Вечером один, в гостиничном номере, у приятеля были какие-то дела, я, как обычно, открыл Библию и пытался читать. Похоже, это заняло много времени, потому что, когда я осознал, что вместо чтения продолжал думать об одном и том же, было уже темно. В моей голове злобно сверлило: огненное озеро встречает своих героев. Разумом я понимал, что у меня нет другого пути. Но сердцем я беззвучно кричал: «Не хочу!» И тут я непроизвольно упал на колени и взмолился, обращаясь к Иисусу: «Господь, я не знаю, слышишь ли ты меня сейчас и хочешь ли ты вообще меня слышать? Я не знаю, если есть какая-нибудь возможность простить меня и спасти от вечного огня. Ты знаешь, как всеми силами я пытаюсь жить правильно, но не могу. Если ты еще хочешь меня слышать и можешь меня спасти, пожалуйста, прости меня, войди сам в мою жизнь и помоги жить каждый день так, чтобы приносить славу тебе». Я не знал, услышал ли он меня, простил ли, и попросил дать мне знак. Я еще ребенком разучился плакать, поэтому попросил о слезах. Не успел я домыслить эту просьбу, как мои глаза взорвались слезами, и я зарыдал, как новорожденный младенец. На самом деле я им и был. Господь дал мне родиться свыше. Моя жизнь изменилась буквально в ту же минуту. Я смотрел на мир совсем по-другому. Встречал верующих людей чуть ли не каждый день. Все они верили по-разному, но сходились в одном: Иисус – это обещанный в Писании Мессия Израиля. За день до возвращения в Израиль я попал в мессианское собрание. До этого дня я абсолютно искренне считал себя единственным евреем, который поверил в Иисуса. Слава Богу, я ошибался. Евреи приходили к своему Спасителю и в Германии, и в Украине, и, конечно же, в Израиле. В собрании мне дали телефон одного из мессианских лидеров в районе Тель-Авива. Я позвонил ему на следующий по приезду день и в первую же субботу пошел в израильское мессианское собрание. Чтобы не блуждать, мне предложили проводника, с которым я должен был встретиться на автобусной остановке. Меня ждала молодая женщина, которая, похоже, была на последних месяцах беременности. Она держала за руку мальчика, а в другой – футляр со скрипкой. Мы сели в автобус, и я попытался познакомиться с ее сыном. Он явно стеснялся и не был готов со мной общаться. Кое-как я выяснил его имя, но на вопрос, сколько ему лет, он не пожелал отвечать. Перестав ему надоедать, мы принялись болтать с его мамой и постепенно добрались до места, где проходило собрание. Меня встретили очень радушно. Не могу сказать, что понимал все, что там происходило, но впечатление осталось приятное. Я сравнивал то, что увидел здесь, с предыдущими группами верующих, которые приходилось видеть. На приглашение приходить еще я честно ответил, что обязательно как-нибудь загляну. Давать обещание ходить туда постоянно я не хотел. На улице я столкнулся с группой детей, гоняющих мяч. Среди них был мой стеснительный собеседник. Только сейчас, после собрания, он даже выглядел по-другому. От скованности не осталось и следа. Он подбежал ко мне и что-то сказал. Я не расслышал. Его друзья сильно шумели, и присел на корточки. «Мне 6 лет», — сказал он, и вдруг неожиданно обнял меня и поцеловал. Мое прежнее состояние дружеского анализа моментально испарилось. В горле появился предательский комок, и глаза наполнились слезами. «Что же это за люди, — подумал я, — у которых дети могут себя вести так естественно в нашем испорченном мире?» В следующую субботу я пришел опять. Потом узнал, что в собрании была группа по изучению Библии среди недели. Оказалось, что таких групп было несколько. Я стал ходить на все, начал интенсивно читать Писание и конспектировать прочитанное. Через месяц я попросил о крещении. Очень скоро почувствовал желание говорить о том, что я узнавал с каждым днем все лучше и лучше. О Боге Авраама, Ицхака и Якова. Говорить об этом с другими людьми. Теперь все мои знакомые, сотрудники и даже армейские командиры. В Израиле молодые мужчины ходят на переподготовку каждый год. Были вовлечены в разговоры о Мессии Израиля. Всего год спустя я стоял под хуппой, заключая вечный союз с самой замечательной девушкой, о которой даже не мог и мечтать. Вскоре в ответ на наши молитвы мы поняли, что духовная работа, то, что принято называть непонятным словом «служение», должна стать нашей жизнью, и несколько месяцев спустя оказались в США, чтобы получить соответствующее образование. Я был бы рад, если бы мог описать всю последующую жизнь такими замечательными достижениями, которые бы отделяли друг от друга всего лишь несколько месяцев. Прошли годы учебы и работы в Америке, годы нелегкого труда в Израиле, воспитания троих детей. Позади институт и семинария. Сейчас мы живем в пригороде Иерусалима. Перед своим вознесением Иисус, прощаясь с учениками, дал им великое поручение и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». С тех пор Евангелие было проповедано в Иерусалиме, потом по всей Иудее, в Самарии, по всей Римской империи, а сегодня уже по всему миру. Бог Авраама, Ицхака и Якова привел меня, мою жену и еще очень многих, таких как мы, в Израиль, и здесь снял пелену с наших глаз, чтобы мы прославили Его своим трудом, своей жизнью. Теперь у нас есть возможность говорить о Его любви, выраженной в рождении, жизни, учении, смерти и воскресении Иисуса нашему народу, Его народу в том месте, где эта любовь была явлена, где было дано это поручение. Я не верю в случайности. Господь готовит свой народ к пробуждению. И я благодарен Ему за то, что Он выбрал меня и мою жену быть частью этого процесса, быть инструментом в Его руках.